В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Микрофон и ведущая сегодняшнего канала Виктория Кузавка, за звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева. Продолжаем нашу утреннюю программу. В третьей части канала Артем Сащенко поделится подробностями о том, как в Петербурге отметят 115-ю годовщину создания Российского олимпийского комитета. Далее рубрика «Читаем вместе с детьми». Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Юлии Симбирцевой «День прогулок под дождем». В рубрике Дениса Федорова «Герои-преображенцы портретной галереи» узнаем историю Кальтгойеров. И ближе к концу часа Елена Серова расскажет, какие еще мероприятия запланированы в Петербурге в рамках Всемирного дня театра и Ночи театрального искусства. Но сначала о погоде в нашем регионе. Сегодня в Ленинградской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Утром на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 14, на западе местами до плюс 5. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура воздуха днем 9-11 градусов тепла. На побережье Финского залива местами до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление будет повышаться. Очень теплый конец марта выдался в нашем регионе. В эту минуту в Петербурге также относительно тепло, плюс 6 градусов, влажность воздуха 64%, атмосферное давление 758 миллиметров. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 6.
По лужам скачет всех прохожих торопя. Это значит, я напрасно жду тебя. Небо словно ополчилось и на мне срывает зло. Только что-то вдруг случилось, произошло. Точно так же, ни просвета в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, стоит только сделать шаг. Все как будто точно так же, да не так. Сумеют эти тучи испугать теперь меня. Не стихает дождь, но лучше не бывало в жизни дня. Он для счастья создан просто, как забыть мне день такой. Ты бежишь по перекрестку, машешь издали рукой. Точно так же, ни просвета в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, стоит только сделать шаг. Все как будто точно так же, да не так. Точно так же, ни просвета в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, стоит только сделать шаг. Все как будто точно так же, да не так. Все как будто точно так же, да не так. Все как будто точно так же, да не так.
Это был Николай Гнатюк. В Петербурге отметят 115-ю годовщину создания Российского олимпийского комитета. 29 марта пройдет Олимпийский день, на котором впервые будет вручена Петербургская премия общественного признания в области спорта «Невская Олимпия». Подробности в сюжете Артема Сащенко.
Петербург можно по праву назвать колыбелью российского олимпизма. 115 лет назад, когда был создан Олимпийский комитет России, тогда он назывался Российский Олимпийский комитет, было важнейшим событием, поскольку Олимпийские игры были и остаются самыми главными соревнованиями в мире спорта. По случаю важной даты 29 марта в Петербурге пройдет Олимпийский день. Спортсмены и тренеры посетят Аллею чемпионов в Московском районе и возложат цветы к мемориальной доске на Садовой 50, где в 1911 году располагался Российский Олимпийский комитет, рассказал глава городского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.
Побывая в Новодевичьем монастыре, где существует могила генерала Бутовского, который активно принимал участие в создании Российского Олимпийского комитета, вся эта программа завершится в Миллионная 22 в комитете по спорту в Олимпийском зале, где и на сегодняшний день в ежедневном режиме спортсмены Петербурга получают награды ведомственные буквально вчера. Целых два потока было, ребята получали мастеров спорта. История и здание на Миллионной 22, она насчитывает 100 лет. Первый тогда дом спорта в 1924 году появился. Все это насыщено историей, чемпионами и славными событиями.
В Олимпийском зале комитета впервые будет вручена Петербургская премия общественного признания в области спорта «Невская Олимпия». Ее будут вручать в нескольких номинациях за выдающиеся заслуги в развитии спорта в нашем городе. Автор статуэтки, художник и скульптор Евгений Крылов совместил образы богини Победы Ники и ангела на шпиле Петропавловской крепости.
Вы сейчас видите эту статуэтку. Она будет вручена людям, которые вложили особый вклад в развитие олимпийского движения в нашем городе. Я их называть не буду, это останется секретом. По многочисленным просьбам общественников до 29 марта в 17 часов начнется эта церемония. Там будут замечательные люди, легенды спорта российского, мирового.
Имена первых лауреатов премии объявят только в момент ее вручения. Среди них будут и тренеры, и спортсмены, и организаторы спорта, и общественные деятели. Премия «Невская Олимпия» станет ежегодной.
Это был Артем Сащенко о мероприятиях, запланированных к 115-й годовщине создания Российского Олимпийского комитета. Сегодня в нашей музыкальной программе уже звучала песня «Розовый туман», и тему «Розового» продолжает композиция «Розовый фламинго» в исполнении Алены Свиридовой.
Не играть из брони. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня опять книга для старших подростков, для старшеклассников. И автор замечательный, детская писательница Юлия Симбирцева, которая написала более 40 книг стихов и прозы для детей. К тому же она дважды лауреат премии имени Чуковского, а также лауреат премии имени Крапивина и премии «Новая детская книга». Можно сказать, вся грудь в ордене. А мы сегодня будем говорить о ее книге «День прогулок под дождем». Героиня книги – 14-летняя Лена, которая переходит в 8 класс и у которой, как водится в этом возрасте, полно проблем. И в семье, и со сверстниками, где и соперницы-одноклассницы, и новые мальчики, и друг детства Левочка. Это роман непростой. Роман – поток подросткового сознания в период мучительного взросления и осознания себя уже в новом возрасте с новой степенью ответственности. Наталья Михайловна, вам слово.
Спасибо, Елена Васильевна. Да, это роман для подростков, для старших подростков. Все герои этого романа, мы их видим летом, в каникулы летние, и они как раз перешли из 8 класса и, соответственно, идут уже в 9 класс. Но что значит «они все»? Они все те, кто знакомятся друг с другом в августе. Хотя начинается этот роман очень наивно и невинно. Лена мечтает выспаться до школы. Да. И тут с ужасом вспоминает, открывая глаза, что сегодня папа едет за грибами, и, следовательно, ей придется ехать вместе с ним. Все это происходит в маленьком научном городке. Вокруг деревни самые обычные. Собственно, речь идет о детях, которые учатся в этом научном городке, то есть их родители имеют прямое отношение к науке, то есть дети, в общем-то, вполне адекватные. Но, конечно, пубертат не проходит ни мимо кого, и, собственно, об этом и речь в художественной форме. Да, сначала вот поездка в лес. Мошка, комары, хочется спать. Но оптимист папа неутомим, и пока они не забираются в какую-то чащу совершенно бесконечную, Лене приходится это терпеть. И тут первая встреча. Появляется мальчик с глазами разного цвета. Один глаз одного цвета, другой другого. Лена онемела. И, в общем-то, по ее состоянию мы понимаем, что происходит что-то в ее душе сейчас. Хотя папа поддерживает с новым мальчиком, естественно, самый обычный мужской разговор. Где грибы, как, куда идти, куда не идти, где уже все собрано и прочее. Но Лена уже... Да, у нее уже романтическое настроение, тем более, что мальчика они встречают и на следующий день, и через день, и у него удивительная мама, и вообще какой-то очень интересный дом, который они снимают каждое лето в соседней деревне, и он очень много знает. То есть, короче говоря, вот этот новый мальчик – история для девочки в возрасте 14-15 лет, естественно. Но это было бы слишком просто для романа, потому что, во-первых, у Лены есть друг Лёва, друг детства, как Лена пишет, они друзья с горшков, знают друг друга, и, как представляется читателю, Лёвочка знает Лену гораздо лучше, чем она его. По крайней мере, он вовремя удаляется, чтобы не мешать ей, очевидно, разобраться в своих романтических чувствах. Но это было бы еще полбеды. Потому что мальчик с разноцветными глазами в какой-то момент перестает быть Лене интересным после следующего разговора. «Я мало с кем общаюсь», — говорит он. «Почему? А зачем? Ведь все временно. Зачем сближаться?» Лена говорит, «Ну, друзья же нужны». На что мальчик отвечает, «Вообще человек должен быть самодостаточным. Дружба – это, знаешь, бесполезно, если разобраться. Как может один чужой человек быть обязанным другому чужому человеку? Ну, типа, почему я должен за кого-то вписываться? Надо свою личность прокачивать, я так считаю, нормально. А ты за дружбу, что ли? Просто у меня есть близкий друг. А, ну, понятно, перебил Дима. Не знаю, что именно было ему понятно, но переспрашивать не стало. Надо же, ни с кем не дружить, потому что временно и потому что надо вписываться. А влюбляться тогда как? Получается, со мной тоже можно не сближаться. А я уже сближаюсь изо всех сил. Ловлю знаки, надеюсь, перерабатываю и пытаюсь быть смелой, потому что смелые всем нравятся. Смелые и свободные. Да, это вот тот самый поток сознания, который свойственен подросткам и молодым людям тоже. И, в общем-то, людям, которые не остановились в своем развитии, это свойственно на самом деле, да? Сомневаться, обдумывать, переживать и сопереживать. Так что с Димой, в общем-то, достаточно быстро все стало понятно. И, казалось бы, ничто не мешает проводить остаток лета, хорошего лета, и грибного, и яблочного, и веселого. Но тут появляется еще один молодой человек, который идет в ту же самую школу осенью, Антон. Появляется со средиземноморским загаром, с широким разворотом плеч, воспитанный, привлекательный, с улыбкой. И тут Лена просто в шоке, потому что тут же вваливается Лёвочка и говорит: звали на жареные грибы, где жареные грибы, а Лене больше всего хочется поговорить с этим самым Антоном. В общем, у девочки ситуация сложная, конечно, хотя она, в принципе, анализируя всю эту ситуацию, она говорит: надо же, вдруг сразу трое. И мы понимаем, что Лёвочка не просто друг детства. Да? И это, кстати, доказывается одним из эпизодов, когда становится понятно, что никакие Димы, Антоны, пусть они привлекательные, умные, интересные, наверное, если знать их с детства, это будет здорово, но вот настоящий друг – это самое важное. Я, наверное, несколько примитивизирую вывод, который может сделать подросток, но на самом деле, если подросток сделает такой вывод, это уже здорово, прочитав книгу. Разумеется, тут есть взрослые, тут есть интересные взрослые со своей собственной головой, которые умеют думать самостоятельно, которые занимаются своей научной или художественной областью, которые умеют действительно создавать свой мир. То есть это не просто «как дела?» вопрос к ребенку. Нет, это свой мир в каждой семье. Он может нравиться читателю, может вызывать сомнения, но, тем не менее, вот это очень интересно, и для подростков тоже это, в общем, обязательно к прочтению, да, что родители – это люди со своим богатым внутренним миром, со своими вопросами и со своими проблемами на самом деле, и что проблемы не только у них, у детей, и родители должны все бросить и сразу же этими проблемами заниматься. То есть тут, конечно, вот такое, знаете, как на струнных инструментах, настраивание на более взрослую жизнь. Нет, не взрослую, конечно. На жизнь старшеклассницы, старшеклассника. На какое-то более объемное понимание людей. Да? И папа не просто так день за днем ездит с утра за грибами и тащит свою дочку, чтобы она не валялась в постели, не проводила время просто так. Да? А все это связано с тем, что он ушел из своего научно-исследовательского института. Но это так вот идет мельком, словно бы на заднем плане. Но умного читателя заставляет задуматься, разумеется. Короче говоря, уважаемые родители, для читающих детей 13 лет, для детей, которые любят приключенческие истории, 14-15 лет. Прекрасная книга, которую, конечно, очень стоит прочитать.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге популярной российской писательницы Юлии Симбирцевой «День прогулок под дождем». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Одноклассницей загорелой учили алгебру и ели спелый крыжовник бурый в подъезде влажном. И я молчал тогда о самом важном, а капли били по карнизам дома и был учебник Учпитги за новый. И мы не знали, что жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. И впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. И пахли волосы дождем и солнцем, и мы прозрачны были с ней до донца. Не прибавлялось серьезных знаний от грома дальнего и плеч касаний, а красный галстук шел ей даже дома. Ее отец был секретарь райкома, но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу прекратили сниться? Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве, и впереди бесконечная жизнь, неосознанно вечная. Пляжи люди весело визжали, и в этот день они переезжали. А я был в лагерь тогда отправлен, и на две смены был весь мир отравлен. Я вернулся в город, как в пустыню, и ждал зимы, надеясь, что простыну, чтоб объявили для всех печально потом по радио официально, что где-то,
внимание, внимание,
на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Но впереди бесконечная жизнь, осознанно вечная. Но, слава Богу, все остались живы, а то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно и только грустно, что все молчали письменно и устно, и мы не виделись потом ни разу. И победил, конечно, светлый разум. Мы с этой жизнью всегда справлялись, но где бы ни были, опять встречались. Где-то на затерянном острове, где лето прячет мокрых стрекоз в траве. Бесконечная жизнь, неосознанно вечная.
Сегодня в программе мы много говорили о мероприятиях ко Дню театра, но не только театральные события ожидают петербуржцев в ближайшие дни. Так, в арт-центре в культурном квартале Брусницын с 27 марта по 24 мая состоится выставка работ Павла Назима, приуроченная к выходу второго артбука художника «Биографика». В экспозиции будут представлены картины из личной коллекции Павла. Павел Назим – петербургский художник, работающий с разными техниками – тушь, карандаш, ретушь и афорт. Он сам называет свои работы инженерной графикой, объединяя в этом наименовании две свои профессии – художника и инженера промышленной энергетики. Биографика – это ироничный, но составленный с большой любовью художественный альбом об отношениях человека и природы, животных и многообразии мира вокруг нас. В нем собраны новые работы художника, а еще каждой иллюстрации добавлены комментарии Павла и материалы, которыми он работал. Предыдущий артбук «Природоведение» тоже был о гармоничном существовании человека и природы и тоже был выполнен в несколько ироничной манере. Также работы Павла можно посмотреть в его группе ВКонтакте «Павел Назим. Инженерная графика». Они очень напоминают иллюстрации из старых советских книжек. С 28 марта в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме начнет работу выставка «У каждого свой хвост». Алексей Хвостенко – человек эпохи Возрождения. Алексей Хвостенко или Хвост – легенда отечественного андеграунда, человек поистине ренессансового размаха, поэт и музыкант, художник и автор песен, драматург и режиссер. Скульптурные объекты и ассамбляжи, напоминающие невиданные музыкальные инструменты, коллажи «Знаки зодиака», фотографии с хвостом и снимки хвоста, известные и неизвестные песни в его исполнении, записные книжки, в которых он пишет о себе от имени выдуманного друга – все это ждет гостей выставки. Эффект присутствия также создадут фрагменты интервью с друзьями и современниками – Андреем Волхонским, Вячеславом Полуниным, Владимиром Рикшаном, Леонидом Федоровым, Дмитрием Шагиным и другими. Каждый свидетельствует о нем по-своему, потому что у каждого свой хвост. Выставка будет открыта в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме до 31 мая включительно. Далее в эфире «Невского утра» Таисия Повалий.
На небо улечу, за тобой, на край земли пойду, за тобой, и в воду, и в огонь, за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу, за тобой, на край земли пойду, за тобой, и в воду, и в огонь, за тобой, любимый мой, единственный мой. Где бы ни был ты, всегда я во тьме ночной, яркая звезда. Я твой сладкий сон, я твои мечты. Я всегда с тобой, где бы ни был, милый ты. На небо улечу, за тобой, на край земли пойду, за тобой, и в воду, и в огонь. За тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу, за тобой, на край земли пойду, за тобой, и в воду, и в огонь. За тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу. Пойду за тобой, и в воду, и в огонь, за тобой, любимый мой, единственный мой. На небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь.
Герои-преображенцы. Портретная галерея.
У микрофона Денис Федоров. И сегодня мы с Олегом Хлестовым, правнуком полковника лейб-гвардии Преображенского полка Дмитрия Зуева, продолжаем изучать историю Преображенского полка и знаменитых преображенцев. Олег, сегодня я хотел бы поговорить о Гольдгойерах.
Спасибо большое. Да, действительно, среди тех, кто сначала был привлечен к следствию декабристов, но потом отпущен в отсутствие серьезных улик, был Александр Федорович Гольдгойер. Его отец, Федор Григорьевич Гольдгойер, выходец из Брауншвейга, это Северная Германия, прибыл в Россию при Екатерине II. А пехотный офицер, он стоял у истоков создания дворянского полка, впоследствии Константиновского кадетского корпуса. Это военно-учебное заведение, которое было создано при Александре I. Он долгие годы командовал там батальоном, а в 24-м году его назначили директором царско-сельского лицея, которым он возглавлял 16 лет. Как положено немцу, в лицее он насаждал дисциплину, о нем говорили холодный и строгий, плохо говорящий по-русски, незнакомый с теми предметами, которые проходили в лицее. В общем, Пушкину повезло было закончить лицей до него, а зато в его директорство лицей закончил исследователь Пушкина Яков Грот и революционер Петрашевский. Так вот, один из сыновей Федора Григорьевича, Александр, 1805 года рождения, в августе 1825 года определился прапорщиком в лейб-гвардии финляндский полк. Не прошло и 4 месяцев, как 11 декабря он оказался на собрании у сослуживца, будущего декабриста Репнина. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в нехорошие списки сразу после восстания, но было установлено, что в тайных обществах он не состоял, а на собрание попал случайно. Как сейчас говорят, вошел не в ту дверь. Вот. Решено было не привлекать к ответственности молодого офицера, просто по возрасту не успевшего оказаться таким серьезным заговорщиком, тем более это был сын такого замечательного родителя. Александр Федорович продолжил службу в лейб-гвардии в финляндском полку, отслужил в нем 17 лет, пока в 1842 году не был переведен как раз в лейб-гвардии Преображенский полк капитаном. 10 лет еще он служил в Преображенском полку, и уже он генерал-майор, командир лейб-гвардии Павловского полка, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени, впоследствии генерал-лейтенант, начальник дивизии. Из 3 его детей 2 также служили в полку. Начнем с младшего, Сергея, 1766 года рождения. По матери он был двоюродным братом Ольги Полей, в будущем супруги великого князя Павла Александровича. Сергей Александрович закончил Пажеский корпус и с 1888 года 15 лет прослужил в Преображенском полку. Затем, видимо, пойдя по стопам деда, он посвятил себя молодежи. Сначала он был воспитателем офицером Суворовского кадетского корпуса, затем инспектором воспитанников Императорского училища правоведов. Революцию, очевидное дело, не принял, уехал в Германию и там трудился во втором отделе РОВС, Русского общевоинского союза. У него был сын Константин Сергеевич Гольдгойер. Родился уже в конце самого 19 века, в 1897 году. Как и его отец и дед, тоже поступил в Преображенский полк, а правда уже в совсем иных обстоятельствах. 1 февраля 1917 года он окончил ускоренные курсы Пажеского корпуса и попал на фронт Первой мировой буквально за какие-то недели и дни до февральской революции. Пережил и войну, и революцию, и гражданскую войну, и уже в эмиграции проживал во Франции, где и скончался в 1967 году. Теперь вернемся к его дяде Константину, старшего брата несостоявшегося декабриста. Константин Александрович Гольдгойер, личность более такая колоритная, если можно так сказать, родился в 1865 году. Первые шаги одинаковы с младшим братом, Пажеский корпус, поступление сразу по его окончании в Преображенский полк. В Пажеском корпусе Гольдгойеру посчастливилось быть пажом великого князя Константина Константиновича во время его свадьбы. К.Р. Константин Константинович так и называет его в своем дневнике «мой свадебный паж». Что показательно, эта запись относится уже к периоду, когда Константин Константинович был командиром Преображенского полка, а Гольдгойер — офицером в нем. Естественно, такие приятные ассоциации не могли не отразиться положительно на карьере Гольдгойера. Запись в дневнике КР в апреле 1892 года. Утром в понедельник произвел смотр полковой учебной команде на Царицынском лугу. Учились превосходно. Я не могу нахвалиться Гольдгойером и его помощниками. Прослужив в полку четверть века, Гольдгойер ушел командиром 92-го Печорского пехотного полка. Затем он принял командование лейб-гвардии 4-м стрелковым императорской фамилии батальоном, по сути, это личная охрана царя. И с этим батальоном он вступил и в Первую мировую войну. Вскоре батальон был переформатирован в полк. В 1915 году за героизм, проявленный в боях, Гольдгойер был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и георгиевским оружием. И, наконец, в том же 1915 году Гольдгойер возглавил Петровскую бригаду, которая состояла из Преображенского и Семеновского полков. Через год, летом 1916 года, после празднования полкового праздника Преображенского полка, это Преображение Господне, последнего празднования при самодержавной власти, его назначили начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Но уже через полгода февральские события 1917 года, чистки неблагонадежных командиров для революции, и в апреле 1917 года он был отчислен от службы. Но, так сказать, руки он не отпустил. Когда мой прадед, командир 1-го батальона Преображенского полка Зуев, высадился в начале февраля 1918 года в Петрограде с остатками демобилизованного полка, он быстро обнаружил, что в Петрограде зреет гвардейский заговор, который разорвали две внутренние силы. Одна ориентировалась на Антанту, а другие — на немцев. Последних как раз возглавлял Голдговер. Отношения двух групп были настолько в кавычках «дружественными», что антантофилы заложили германофилов чекистам. В итоге Гольдгойер был арестован. Мой прадед Зуев через германского посла Мирбаха добивался и добился-таки его освобождения через какое-то время из-под ареста. Вот. В дальнейшем Гольдгойер вел переговоры с белофинами о захвате Петрограда, требовал сохранения офицерского костяка в столице в ожидании Юденича, который наступал в это время на Петроград. Когда все было проиграно окончательно, он эмигрировал в Финляндию, где и прожил оставшуюся жизнь, трудясь рабочим на заводе. Вот. Скончался он в 1933 году. Ну и завершая разговор о Гольдгойерах, упомянем моего супругу, Зинаиду в девичестве Лихачеву. Она вышла замуж за него в 16 лет, он был ее опекуном официальным. В браке родилось двое детей, все они, кроме самой Зинаиды, после революции эмигрировали в Финляндию. А Зинаида категорически отказалась покинуть родину, во всяком случае так утверждалось в ходатайстве на имя Веры Фигнер о ее освобождении, которое в 1925 году писала ее знакомая. Там же говорилось о деспотическом и суровом характере супруга Константина Гольдгойера. Но, учитывая специфику документа, трудно понять, действительно ли она осталась совершенно одна в России или просто не смогла уехать. Как бы то ни было, с марта 1924 года она была арестована без каких-то внятных обвинений, была отправлена в Соловки в знаменитый Слон на 3 года. Там заключенными был организован театр, и она в нем стала играть. Ширяев, неугасимый Лампадий, вспоминал: «На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух. Эта генеральша Гольдгойер на 6-м десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности». Так она попала в кадры фильма «Соловки» 1927 года. А фильм этот показали в Хельсинки, где ее на экране увидели ее родные, которые в последние годы не имели вообще никаких сведений о ней. И после «Соловков» в 1937 году Зинаида Гольдгойер была снова арестована и приговорена уже к 10 годам лагерей. О дальнейшей судьбе ее, к сожалению, ничего не известно. Но отметим, что их внук, египтолог Ростислав Александрович Гольдгойер, считается основоположником финской египтологии и проживал там до конца 20 века в Финляндии.
Герои-преображенцы. Портретная галерея.
Невское утро.
История песни. Автор слов песни «А у нас во дворе» – поэт Лев Иванович Ашанин с автором ее музыки, композитором Аркадием Островским, встретился в 1948 году. И тогда же они написали первую песню, ставшую популярной – «Комсомольцы. Беспокойные сердца», а вслед за нею – «Школьную польку». «Потом несколько лет мы с ним почти не работали», – вспоминал Лев Ашанин в книге «Песни разных лет», как они создавались и их судьбы. В 1962 году Аркадий Островский и Лев Ашанин встретились у рояля. Островский наиграл 3 строки. Непривычных, оригинальных, очень простых. Нужен был только припев, суровый и глубокий, придавший бы всей песне взрослый романтический характер. Припев появился и оказался совсем другим, легким-легким. И сразу выяснилось, что это совсем иная песня. Даже не песня, а песенка. О чем? О том, что происходит каждый день рядом, у нас во дворе. О простом и маленьком чуде. Первой любви, когда человек еще сам не понимает, что с ним случилось, а он уже стал лучше, богаче, сильнее. А у нас во дворе есть девчонка одна. Эта немудреная песенка появилась в апреле 1962 года. Слова и музыка соединились в ней цепко и неразрывно. Она сразу же прозвучала в радиопередаче «Доброе утро». Кстати, эта песня явилась и рождением нового певца. До исполнения ее Иосиф Кобзон существовал для слушателей только как часть дуэта с Виктором Кахно. Исполнил Кобзон ее на редкость правдиво и сразу стал знаменитым. Однако на этом история песни не закончилась. Первая же передача с ней вызвала массу откликов. В письмах требовали продолжения этой простой истории. И авторам пришлось ее написать. Так в ноябре того же 1962 года прозвучала вторая песня «И опять во дворе». И опять такой же успех у слушателей. И снова решительные требования – продолжение этой истории. Ашанину и Островскому захотелось написать «Девичий ответ» на их первые две песни. И в марте уже 1963 года прозвучала третья песенка «Я тебя подожду», а в 1966 году еще две «Вот снова этот двор» и «Детство ушло вдаль». Последняя из них завершалась тем, что все сбылось и не сбылось, венком сомнений и надежд переплелось, и счастья нет, и счастье ждет у наших старых, наших маленьких ворот. Так неожиданно для самих авторов получилась сюита или поэма из пяти песен, первую из которых мы и предлагаем вашему вниманию в нашей рубрике.
А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу. Даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В честь этого в Петербурге проходит всероссийская акция «Ночь театрального искусства», также приуроченная и к 150-летию Союза театральных деятелей России. Некоторые события, которые пройдут в рамках этой акции, мы уже сегодня упоминали, а вот какую программу подготовили музыкальные коллективы Петербурга, подробнее расскажет Елена Серова.
В программе «Ночи театрального искусства» спектакли, творческие встречи, экскурсии по закулисью. Музыкальный театр имени Шаляпина подготовил концерт «Музыка, театра и кино», который начнется в 21 час 27 марта в новом концертном зале на Английской набережной. В исполнении солистов театра под аккомпанемент рояля и органа прозвучат любимые мелодии из кинофильмов. Также в свой профессиональный праздник музыкальный театр имени Шаляпина покажет мюзикл «Есенин», а в концерте в концертном зале Мариинского театра прозвучит концерт из произведений Рахманинова и Чайковского. Ремонтные работы исторического здания Народного дома, увы, затягиваются, но не прекращаются. Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» приглашает зрителей 27 марта в 16 часов 30 минут на экскурсию по закулисью по историческому зданию роскошного особняка фон Дервиза. Вечером покажут комическую оперу «Сивильский цирюльник» Россини. Но, как обещает руководитель театра Юрий Александров, впереди много интересного.
У нас не бывает праздников, у нас трудовые будни. Поэтому мы сейчас все погрузились в будущие наши премьеры. У нас очень серьезный сезон. В этом сезоне мы покажем «Макбета» Верди. Это сложнейшая опера для исполнения. И мы покажем впервые мировую премьеру оперы Рахманинова «Монна Ванна» в театральном исполнении. Это неоконченная опера. Я очень люблю неоконченные оперы. Люблю додумывать за композитора. Но в этом случае Рахманинов совсем неизвестный для русского зрителя и мирового. Он был в Германии, он был потрясен, захвачен этим течением, и он написал огромный акт «Монна Ванны». про войну, кстати. И поэтому для меня это очень важно. Я стараюсь всегда в своих спектаклях делать акцент на то, что меня тревожит.
Продолжается ремонт ДК «Связи», в котором будет новая площадка театра «Санкт-Петербург-Опера». Зрительный зал вместит 500 человек, что в 3 раза больше, чем сейчас. И большая 9-метровая сцена позволит увеличить возможности репертуарной политики. В полночь 27 марта в Доме актера пройдет традиционный капустник студентов театральных вузов «Кубок Гертруды». Подробная информация об участниках «Ночи театра» размещена на портале «Культура» и на сайте Союза театральных деятелей.
Свою программу «Ко дню театра» и «Ночь театрального искусства» подготовил также молодежный театр на Фонтанке. О ней мы подробнее поговорим в 4-й части «Невского утра».
«Невское утро».
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в Ленинградской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Утром на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 14. На западе местами до плюс 5. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11. На побережье Финского залива местами до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный умеренный, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов, относительная влажность воздуха 60%, атмосферное давление 759 миллиметров, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В эту минуту в Петербурге плюс 6. Заканчивается 3-я часть «Невского утра». Напоминаю, с вами звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущая Виктория Кузавка. Мы вернемся в студию после выпуска «Вестей».